Письмо Гастингса к Г. Смиту, президенту Ост-Индской компании. Бонарис, 4 октября 1784 года. Государь мой, вам, как первому члену первого коммерческого общества не только в нынешнем веке, но и во всех известных поколениях рода человеческого, осмеливаюсь поднести и рекомендовать для издания в свет весьма достойный внимания опыт учености, металлогии и нравственности древних индиан. Сей опыт есть эпизод, взятый из Магабарата, превеликой поэмы, о которой уверяют, что написана за 4000 лет пред сим ученым брамином Кришна Двипаен Вияс. Сему же брамину приписывают собрание 4 вед, которые одни только остались из оригинальных писаний, касающихся до религии Брамы. Он же почитается сочинителем всех пуранов, по которым и до ныне еще учат в браминских училищах, и которые почитаются поэмами божественного вдохновения. Между онами в отменном пред прочими уважении находится Магабарат. Есть ли все помянутые книги подлинно суть сочинения сего славного автора, что, однако, весьма сомнительно, то можно бы по многим доказательствам изобретение и распространение самой религии приписать тому же источнику. Как в том, так и в другом случае ему принадлежит та честь, что он первый из грубых и рассеянных преданий их веры составил сцентифическую и аллегорическую систему. Магабарат содержит в себе родословие и общую историю дому Барут, названного так по имени основателя оного Барута. Прилагательное «мага» или «великой» приложено в знак отличности, но особенный предмет сия поэмы есть повествование о раздорах и войнах двух великих поколений помянутого дому, называемых Курусами и Пандусами, которые оба по прямой линии во втором колене происходят от Вичитравирии, общего их прародителя, от отцов их Дритараштры и Панду. Под названием Курусов, разумеется, иногда весь род, но гораздо чаще означается он им только старшее поколение. Сказывают, что Курусов числом было 100. Дурьодун, посчитаем, был начальником их, и еще при жизни отца своего заступал его место, ибо тот по слепоте не способен был к правлению. Панду имел 5 сынов – Юдгиштира, Бема, Арджуна, Никула и Сагадео, которые по ухищрениям Дурьодуновым, дядею своим и опекуном Дритараштрою изгнаны были из Гастинапура, тогдашней индостанской столицы. После множества различных приключений, описываемых с удивительной плодовитостью ума, высоким и пышным слогом, изгнанные возвратились с сильным войском, дабы отмстить за претерпенную ими обиду и утвердить требования свои на царство по праву отца их, который хотя был и младший брат, однако при жизни своей царствовал по причине упомянутой неспособности Дритараштры. С сего времени начинается следующий эпизод, называемый Гета-Бхагавата, что есть одно из имен Кришны. Арджун представлен любимцем и питомцем Кришны. Под именем же Кришны, разумеется, самое божество в последнем своем атаре или сошествии на землю в образе смертного. Предисловие переводчика делает излишним дальнейшее изъяснение сия книги. Однако можно позволить мне присовокупить еще нечто, касающееся до собственного моего мнения о такой книге, на которую я как бы принудил вас обратить ваше внимание. И сим только могу я оправдать мою смелость, с какую я то предпринял. Если б мог я, человек не ученый, осмелиться предписать пределы свободе критики, то потребовал бы, чтоб о такой книге, какова сия, судили не держась правил, принятых из древней и новейшей европейской учености, не делая сравнений с сомнениями и обычаями, принятыми в нашем образе жизни за правила мыслей и действий, также не ссылаясь на откровенные нам учения религии и наши нравственные должности, ибо все сие немало не касается до языка, мнений, обычаев или нравственности, свойственных системе такого общества, с которым мы за несколько веков пред сим никакой связи не имели, и древности, простирающейся далее самых первых начал просвещения в нашей части земного шара, такой системе, которая в рассуждении общего распространения наук и художеств может ныне почитаемо быть особенным отделом. Я потребовал бы от всякого читателя такого снисхождения, чтобы он пропускал темные выражения, нелепости, варварские обычаи и превратное нравоучение, а нашедше противное принимал бы то, попросту сказать, за чистый барыш, и все, что найдет неожидаемого, причислял бы к доброте сия книги. В самом деле, не условясь наперед в таком снисхождении, едва ли бы отважился я надежно рекомендовать сию книгу для издания в публику. В ней найдено будет много темных мест. Многие места покажутся излишними, иные распещрены украшениями воображения, противными нашему вкусу. Некоторые ж столь высоки, что простому нашему рассудку трудно следовать за ними, но мало таких, которые были бы противны нашей религии или каким-нибудь нравственным правилам. Также иногда должно иметь снисхождение и в рассуждении самой материи, как самой высокой метафизической. В рассуждении великой трудности выражать метафизические термины на другом языке, совершенно онным соответственными словами. В рассуждении произвольной связи понятий в словах, означающих невещественные качества. А паче всего в рассуждении ошибок в толковании. Переводчик по своей скромности хочет оправдать оригинал, приписывая себе все явные недостатки, упомянутые в последнем пункте. Но как старание его о точности не заслуживает такого извинения, так и самая книга не имеет в том нужды. Для объяснения вышеписанного надлежит еще заметить, что брамины обязаны наблюдать некоторую духовную дисциплину, не неизвестную, как я думаю, некоторым монашеским орденам у христиан Римской Церкви. Она состоит в посвящении некоторой части времени на размышление о божестве, о свойствах его и о нравственных должностях всей жизни. От предприемлющих сие упражнения требуется, чтобы они не только освободили умы свои от всех чувственных желаний, но чтоб удалили свое внимание от всех внешних предметов и углубили бы его со всеми чувствами в предмет, предписанный их размышлению. Я сам видел некогда человека, занимавшегося сим набожным упражнением в главном бонаристском храме. Правая рука его положена была в широкий рукав или мешок из красного сукна, в котором перебирал он пальцами пуговки своих четок. И при каждой зонах, как мне сказывали, повторял одно из имен Божиих. Между тем усиленно старался понять и утвердить в уме своем идею свойства, означаемого сим именем. Кривляние всех черт лица показывало насилие, с каким он старался достичь сего намерения. Глаза его в то время были закрыты, без сомнения для споспешествования умозрению. Важность сия должности не может быть лучше объяснена и выразительнее представлена, как в последнем изречении, которым Кришна заключает наставление свое Арджуну, и которым в самом деле оканчивается Гета. «Сказанное мною, о Арджун, слушал ли ты с умом к единой точке устремленным? Удалил ли от себя рассеяние мыслей от невежества твоего происходившее?» Не привыкшим к такому отделению души от чувственных ощущений, нелегко будет понять, каким способом можно получить такую силу. Самым ученейшим мужам на нашем полушарии трудно удерживать свое внимание так, чтобы оно не совращалось на какие-нибудь предметы, представляющиеся чувством, или на какие-нибудь воспоминания. И даже муха полетом своим может иногда нарушить оное. Но когда нам сказывают, что издревле были такие люди, которые непрерывно всякий день упражнялись в умозрительном размышлении, которые начинали сие упражнения в ранней молодости и некоторые продолжали оное до глубокой старости, и что всякий из них присовокуплял свою долю к сокровищу познаний, собранному его предшественниками, то без дерзости можно заключить, что умы их, посредством такого усиленного упражнения, возвысились до той способности, до какой они достичь старались. Ибо ум, подобно телу, более укрепляется по мере упражнения сил его. И что соединенным своим старанием открыли они новые пути и связи мыслей, совсем различные от учений, известных ученым других наций. Открыли учения, которые хотя умозрительны и весьма тонки, ибо ту имеют выгоду, что почерпнуты из источника столь чистого от всяких посторонних примесов, но могут быть также основаны на истине, как и самые простые наши учения. Но как оные еще более должны быть отдалены от обыкновенного образа мыслей, нежели самые отвлеченнейшие наши учения, то требуют и соответственных им выражений, которых не можно изобразить известными терминами, принятыми в наших науках, либо объяснить определениями или описаниями. Таковы суть некоторые английские выражения, как то action, application, practice, случающиеся в переводе Г. Вилкинса. Другие ж, по упомянутым причинам, означал он теми же словами, которые находил в оригинале. По сим причинам справедливость требует предполагать, что темные места, какие найдены будут в переводе, в оригинале имеют определенный смысл, хотя мы и не можем оного найти, и сию непонятность надлежит более приписывать недостатку собственных наших понятий при таком новом их употреблении, нежели невероятному недостатку ясности в самом сочинении. По вышеписанным заключениям, или лучше сказать исследованием качеств Гёте, не сомневаюсь я признать ее оригинальным творением несравненно высокого изобретения, рассуждения и выражения, в котором содержится отлично от всех других известных религий рода человеческого богословия, весьма сходное с христианским учением. Неприлично было бы судить о сей книге по сравнению ее с каким-нибудь из лучших европейских оригинальных творений. Но пусть возьмут оные в самых славных прозаических переводах и взвесит цену их на сих равных весах. Тогда немало не буду я опасаться сравнять английский перевод Гёте с самыми лучшими французскими переводами славнейших мест из Илиады или Одиссеи, либо из первой и шестой книги нашего Милтона, которого я высоко почитаю. Одна только погрешность найдена будет в сей книге, которая не преминет сделать особенного впечатления во всяком правомыслящем уме. И для того хочу я предупредить об оной. Я говорю о способе описывать существа духовные выражениями и изображениями, свойственными вещам телесным. Но и сия погрешность в ней менее, нежели в других сочинениях, которые сравнивал я с нею. Хотя сперва и покажется сие недостатком, но я не знаю, не необходимо ли требует столь возвышенное от общего понятия учение предложено быть посредством понятий, знакомых разуму, дабы постепенно вести его к чистому и отвлеченному уразумению своего предмета. Кажется, что автор Гёте следовал сему порядку, с намерением ли то, или по случаю, и всем весьма превышает он всех своих соперников в таком роде сочинения. Частое повторение одних мыслей в разных выражениях может приписано быть тому же намерению, или крайней неудобопонятности материи и происходящей от того необходимости стараться выражать ее различными примерами и доводами, дабы впечатлеть ее вразумение с надлежащим убеждением. Однако ж я надеюсь, что внимательный читатель не найдет при том недостатка ни в методе, ни в ясности. Напротив того, я, прочитавший сию книгу в первой а еще более во второй раз, нашел ее гораздо яснее, нежели по причине мог ожидать от исследования предметов, только удаленных от области чувств и объясняемых толь чуждым для них посредством. Теперь остается мне сказать нечто о переводчике Г. Чарльзе Вилкинсе. Честности сего благородного человека, не подкрепляемо ни примерами, возбуждающими к подражанию, ни художниками, которыми мог бы он управлять. Правление ваше одолжено учреждением здесь типографии и выгодным употреблением оной во многих предприятиях, касающихся до гражданских дел, коего важность в Европе неизвестна. Выучившись в скором времени и с хорошим успехом персидскому и бенгальскому языкам, учился он и санскрите. Он посвятил себя сему учению с беспримерным прилежанием и с успехом, ободрившим его предпринять перевод Махабхарата. Сказывают, что сия книга состоит из нескольких сот тысяч строф, из которых он по сие время перевел уже более трети. Я сам сравнивал небольшую часть его перевода с оригиналом посредством другого языка, и если могу положиться на сей несовершенный опыт, то он переводил с великою точностью и верностью. Я не хочу говорить о красоте слога и об искусстве, с каким он, если можно так сказать, подружил природный свой язык столь чуждым оригиналом. Всякий читатель сам будет судить о том по предлагаемому опыту. Здоровье Г. Вилкинса потерпело вред от тягости добровольно предпринятых им трудов, не позволявших ему отдохновения. Для поправления оного вознамерился он испытать перемену воздуха. Я советовал ему приехать в Бонарис по причине и той еще выгоды, какую мог он иметь, живучи в таком месте, которое почитается первым обиталищем индийской учености, и я подкреплял просьбу его в управлении компании, чтобы ему позволено было ехать туда без потерения жалования и места во время отсутствия. Я всегда почитал за должность, принадлежащую к моему званию, ободрять служителей компании в полезном прилежании ко всяким упражнениям, и часто сожалел, что толь мало имею способов исполнять сию должность. Особливо ж в рассуждении таких людей, которым нужно увольнение от службы, ибо в службе находят они мало выгод, кроме соединенных с делами их звания. А таких мест мало, где бы не было дел. Но я думаю, что могу утвердительно сказать, что в здешней службе никогда еще не бывало людей с лучшими дарованиями, с большей способностью к делам и с большими знаниями. Сие качества тем более приносят чести имеющим оные, что они суть плод продолжительного и трудного старания в таких летах и при такой вольности в образе жизни, которая удобнее к рассеянности, нежели к возбуждению желания приобретать большее совершенство. Такие старания, не говоря о пользе их, распространяют благородство чувствований, особливо ж, когда ревность вон их бывает всем общую, и производят отвращение от низких упражнений таких духов, которые близки еще к состоянию грубой натуры. И вы, государь мой, поверите мне, когда я скажу, что компания в рассуждении безопасности своего здесь владения должна полагаться на добродетель, а не на искусство своих служителей. Польза стараний о вычищении языка и науках, о которых я говорю, состоит не в одном только образовании нравственного характера и способностей служителей компании. Умножение всяких знаний, особливо ж приобретаемых от дружественного сообщения с таким народом, которым мы владеем по праву завоевания, полезно государству. Оно есть прибыток для человечества. В помянутом отношении оно сближает разнствующие между собою страсти, уменьшает тяжесть цепи, которую здешние уроженцы удерживаются в подданстве, а в сердца наших соотечественников впечатлевает чувствование и обязанность дружелюбия к ним. В самой Англии действие оного весьма важно. Недавно еще многие почитали индийских жителей тварями едва возвышенными от степени дикости. Да и опасаюсь, что сие предрассуждение и ныне еще не совсем искоренено, хотя и весьма уменьшилось. Всякий пример, представляющий в Отечестве нашем наблюдению подлинный их характер, будет вливать в нас благороднейшее чувствование естественных их прав и научит нас судить об оных по собственным нашим правам. Примеры ж сии могут найдены быть только в их книгах, которые и тогда еще останутся, когда владение британцев в Индии совсем прекратится, и когда источники богатства и силы, он им некогда открытые, будут забыты. Есть ли вы, государь мой, по прочтении перевода Г. Вилкинса, признаете его достойным толь знатного покровительства, то могу ли я осмелиться просить вас, чтобы вы предложили его собранию директоров компании для издания оного в публику под их покровительством, и чтобы вы споспешествовали в том своим предстательством. Такое публичное принятие сего перевода будет свидетельством подлинной цены оного и определить Г. Вилкинсу, продолжать ли или оставить трудное его упражнение. В первом случае может оно открыть путь к пространному и еще неизвестному полю полезных знаний и великодушию почтенных споспешествователей внушить желание ободрять первого постоянно трудящегося в таком упражнении, в котором примере его мало будет иметь подражателей, или, как то весьма вероятно, и никого иметь не будет, если бы надлежало трудиться над оным несколько лет без всякого награждения и терять сии лета в рассуждении попечения о пропитании впредь, ибо изучение санскрита не может так, как персидский язык, сопряжено быть с выгодами гражданской его должности и употребляемо в делах до оны касающихся. Определенным жалованием может оно награждено быть более, нежели славою. Такова была участь предшественника его Г. Галгеда, которого труды и несравненные дарования в двух полезных произведениях увенчаны были успехом, какой только почтение публики могло он им доставить. Я немало не унижу тем собственного достоинства Г. Вилкинса, что иному приписываю честь проложения пути, когда присовокуплю к тому, что сей пример не послужил ему возбуждением к подражанию, но только поводом надеяться бесплодной похвалы. Я нарушил бы почтение, если б стал более о сем говорить. Я надеюсь, что пишу к такому благородному человеку, который сам имеет дарования, о ободрении которых я столько пекусь, и столь великодушен, что не ограничить благодетельности своей искусствами, споспешествующими только непосредственным и весьма явным выгодам общества. Я думаю, что справедливость требует уверить вас, что содержание сего письма и намерение мое неизвестны тому человеку, до которого оно касается. Ибо сперва получил я от него сей перевод совсем с иным намерением, но, прочитавши он и в другой раз, переменил то намерение, рассудив, что сия книга заслуживает лучшее употребление. Человек, приученный ежедневными опытами принимать и незаслуженные выговоры, заслуживает извинения, когда он старается предупреждать и самые неосновательные и несправедливые попреки. Сие будет оправданием следующего примечания, которое может показаться легкомысленным. Я получил извлечение из одного иностранного сочинения, весьма уважаемого учеными, в котором упоминается мое имя с незаслуженной похвалой за то, будто бы я старался сообщить европейцам сведения об индийской учености, принудивши силою, либо подкупивши совестных пандитов или хранителей священных их учений, открыть оные. Сие мнение произошло от издания в свет, переведенной Г. Галгедом Потте, или книги индийских законов, и совсем не основательно. Что касается до меня, то я могу по справедливости уверить, что не стал бы никогда искать сия книги, если б не имел других средств получить ее, кроме помянутых. Сии законы сообщены мне дружески и добровольно от людей весьма уважаемых в Бенгалах, как по честности, так и по учености, которые, занимаясь собиранием оных, получали только в то время по 1 рупии на день и не соглашались брать более сия умеренной платы. Не почитаю за излишнее присовокупить, что они и после не получили никакого награждения за сии заслуживающие оные труды. Можно приписывать весьма натуральным причинам прежнее их нехотение сообщать тайны учености своей иностранцам, которые, имевшие их несколько веков в подданстве, старались изведывать оную только для осмеяния их религии или для того, чтобы вывести из оной доказательства к подкреплению некоторых несносных правил собственной своей религии. Наша нация поступала с ними совсем иначе, и они столь же ревностно желают ныне сообщать нам свои знания, как мы желаем оные принимать. Я мог бы гораздо более сказать в подтверждение сего, но то весьма легко могло бы показаться самохвальством. Я имею честь быть, государь мой, вашим послушнейшим и покорнейшим слугою. Варень Гастингс, Калькутта, 3 декабря 1784 года. Постскриптум. Я написал уже сие письмо, как Г. Вилкинс прислал ко мне верный список своего перевода, умноженного предисловием и примечаниями и поправленного. В предисловии нашел я некоторые комплименты, не очень приличные при такой книге, о издании которой в свет сам я стараюсь. Но он живет так далеко отсюда, что я не могу переслать к нему сия книги для поправки, ибо не хочу пропустить столь удобного случая отправить оную к вам. Также не могу я сам выпустить помянутых мест, хотя бы и почитал для себя позволенным вымрать их, ибо сие потребовало бы важных перемен в связи целого. Итак, они должны остаться, и я надеюсь, что сие объяснение принято будет за достаточное извинение в том, что я оную пропустил. В. Г.